Я вас категорически приветствую. Александр Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Редько Александр Алексеевич, доктор медицинских наук. Работаю в нескольких направлениях, в вопросах организации самоуправления и саморегулирования. Возглавляю несколько профессиональных организаций медицинских. Занимаюсь вопросами экологии, возглавляю экспертный совет Госдумы Российской Федерации по вопросам экологии и природопользования. Ну и занимаюсь целым рядом направлений, ну, такого, наверное, общественно-политического характера. Об этом, наверное, сегодня не будем говорить, потому что это другая тема.
Как раз назрел вопрос. Третьего дня шел мимо метро, вручили буклетик. Знакомая «Получи тема. Свой гектар земли бесплатно». Это вообще о чем? Где дают бесплатно гектары земли?
Ну, гектары земли – это, наверное, не политическая тема, но это уже одна из моих общественных нагрузок. Я возглавляю сопредседатель движения «Дальневосточный гектар», так называемое общественное движение. И мы разъясняем как раз вот этот закон. Поэтому то, что вам его раздали, это наша уже давняя работа. Она не связана ни с какими политическими направлениями. Просто есть законы, которые хотелось бы, чтобы они функционировали в интересах населения. Ну, вы помните небезызвестные законы по приватизации, которыми занимались наши младореформаторы. И по сути своей эти законы, если бы люди не проспали на печке, они могли бы каким-то образом сработать на население нашей страны. Но поскольку никто в них не разобрался, наиболее шустрые, наиболее хитрые все скупили, все разобрали, оставив народ с носом.
А, это вторая серия, нет?
Это похоже на то. То есть мы были против закона, и коммунисты в Думе голосовали против этого закона. Это 119-й закон, это похоже на то. Но закон-то вышел.
Угу.
Закон плох, но это закон. Если каждому гражданину по 147, вернее, каждому гражданину, а там выделено на 119-му закону 147 миллионов гектаров, каждому положено по одному гектару, значит, надо подумать, как эти гектары людям раздать. То есть, как превратить этот закон из приватизации земли в национализацию. Потому что если мы каждому раздадим, как это положено по закону, по одному гектару, это и будет та самая национализация, о которой мы говорили.
Uh-huh.
Если каждый человек будет получать немножко с этого гектара себе к своей пенсии или к своей заработной плате, то это будет та самая рента земельная, о которой мы тоже говорили.
Неплохая прибавка к пенсии.
Конечно, конечно, и в конечном итоге неплохая. Но там есть несколько нюансов, которые вызывают сегодня от неверия до оторопи. Ну, то есть, вот, ну, не хотим категорически. Мы не хотим туда ехать, мы не хотим там работать, у нас здесь все нормально. То есть, отстаньте от меня, это вроде того, что очередной лохотрон. Я бы просил всех как-то разобраться с этой темой, потому что если люди просидят в стороне, то опять получится действительно то, о чем люди говорят.
Но
именно,
это ж...
именно на это и подталкивают.
Ну, тут вот написано «Дальневосточный», да? Общественное движение «Дальневосточный гектар». Сколько читал российскую, русскую классическую литературу, Сахалин – это у нас было место чудовищной ссылки. Колыма при советской власти туши свет. Камчатка – это что-то настолько далекое. Когда-то оттуда невест везли Ивану Грозному 3 года. Все невесты уже забеременели в пути, нарожали детей и непригодными приехали. Но это же очень далеко. И люди, которые живут в Москве и в Питере, например, ну, возьмем европейскую часть. Что может заставить гражданина все бросить и уехать на Дальний Восток, сесть на свой гектар? Гектар, я же правильно понимаю, это абстрактный гектар, который поделили на Дальнем Востоке, да? То это тамошние власти делить будут. Естественно, там не будет ни воды, ни газа, ни электричества. Это просто гектар в чистом поле, нет?
Ну, на самом деле не совсем так. Если вчитаться в закон, сначала по поводу вот вашего «далеко-близко», помните, мы в свое время, к сожалению, к моему величайшему сожалению, отказались от Аляски, потому что далеко. А сегодня Аляска не так далеко и не так плохо там люди живут.
Uh-huh.
Значит, то же самое и Дальний Восток. Он гораздо ближе стал за прошедший век, и поэтому сегодня надо все-таки думать, почему же он у нас такой застойный. Надо посмотреть, у нас 600 миллионов гектаров на Дальнем Востоке, это 9 регионов там всего входят в Дальневосточный округ, 600 миллионов, а занято 84. 84.
Остальное 600 миллионов.
Из 600 миллионов 84 миллиона, но это очень мало. То есть, это пустыня. И она не сможет удержаться. И китайцы это чувствуют. Там постоянно браконьерство, лес вывозят, до 1000 медвежьих лапок вывозят за год. Это беда. Прозрачные границы.
Извините, слегка уточнил бы, что это не злые китайцы делают, а злые китайцы при соучастии злых русских, которые
именно
плевать на свой
именно
лес, на своих медведей.
Потому что не свой. Потому что не свой. Потому что вот есть какая-то необозримая пустыня там или тайга, значит, и не убудет. Вот эта вот беда, что Россия не убудет, приводит к тому, что России уже мало чего осталось. И моя большая боль как раз в том, что мы относимся к нашим кусочкам земли как к чужим, как к не своим. И вот у нас спасалась Россия всегда соборностью. Всегда вот если мы собираемся, что-то мы делаем. Мы можем храм построить или гидроэлектростанцию, или еще что-нибудь. Мы
недавно выяснилось, можем сломать и то, и другое. Да.
Да, бывает и такое. Бывает и такое. Но вот в нашей ситуации с этим гектаром, мне кажется, было бы очень неплохо всем разобраться. Каждый может получить, не выезжая туда. Не надо туда ехать. Это все делается на расстоянии. И использовать это все тоже можно, не выезжая туда. Хотя многие хотят и поехать, потому что места там хорошие. Угу. Есть, вот неожиданно мы стали спрашивать, а я бы поехал. Особенно молодежь. Но вопрос в том, что собрав какие-то большие объемы, вот сейчас, предположим, там готовится к оформлению, а получать сейчас могут только местные жители, их 6 миллионов, а с 1 февраля все граждане Российской Федерации. Так вот, если мы берем большими кусками, первый вот кусочек там в Амурской области планируется 50 тысяч гектаров, там уже готовы люди, которые будут сеять сою, ухаживать, у них уже есть техника, они уже готовы, значит, договора на продажу этой сои. То есть, это 50 тысяч гектаров первых, они уже будут давать серьезный доход. Для тех...
А куда, извините, перебью, эту сою, это к нам продавать или китайцам?
Китайцам.
Китайцы все съедят, да?
Китайцы все съедят, но не китайцы будут работать, а наши казаки. Угу. Вот, дальневосточные, с ними договор уже заключен. То есть, мы каким-то образом сможем сегодня использовать те или иные территории. Там можно заниматься животноводством, можно заниматься птицеводством, можно заниматься строительством на этой территории. Скажем, мы с вами, у вас там семья, у меня объединились, взяли там 10 гектаров, потому что гектар дается еще и на малолетних, на любых. Родился человек, ему уже гектар положен. Взяли 10 гектаров, скажем, в районе аэропорта Владивостокского, построили гостиницу. Инвестор берет 75%, вы 25%, значит, и в конечном итоге есть определенная экономическая составляющая.
Я подозреваю, что такие земли разберут местные авторитетные граждане.
А вот не получается им разобрать эти местные, потому что там, где продается сегодня все, то люди не могут все скупить. Огромное количество земель хороших. Вот, скажем, в районе острова Ханка продали по 15 миллионов за гектар, 50 гектар. А рядом 30 гектар находится по 119-му к раздаче. То есть, их стоимость тоже 15 миллионов. Вот если из 600 миллионов 84 занято, то 220 не подлежит к распределению по никакому и приватизации, потому что там либо алмазы, либо нефть, либо еще что-нибудь. Ну, короче говоря, там есть 25 пунктов в 8 статье, по которой запрещено распределять эту землю. Она остается. Остается 300 миллионов. Вот из 300 миллионов это тундра. Значит, там 150 миллионов гектаров – это тайга непроходимая, болото и так далее. Они опять не подлежат. Остаются вот эти 147 миллионов, которые по закону можно распределить. И они опять же делятся пополам. Но 40% из них имеет вот такую стоимость – от 1 до 15 миллионов гектаров. А до 1935 года, значит, эти 147 миллионов должны будут распределиться. Угу. Если мы с вами просидим, значит, доверим кому-то это делать или еще, мы в конце концов останемся вот на те 60 миллионов, которые ничего не стоят, 60%, которые ничего не стоят. И они, получим мы эту тундру, получим мы эту тайгу.
Ну, тогда вопрос, еще раз возвращаясь чуть-чуть назад. Вот, допустим, абстрактный я. Хочу землю. И я хочу туда уехать. Меня вот замумил там дым городов. Это вот все отвратительно. Я хочу на природу. И вот я приезжаю на Дальний Восток с паспортом в зубах, да, и с некоторым количеством денег. И с чем я тогда столкнусь? Ключевое, на мой взгляд, там нет электричества, там нет воды, и там нет. Кто там у нас третий? Забыл.
Нет канализации, нет воды, нет света, дальше нет газа.
Да, газ, пардон. Дальше полезет одно за другим. Например, я хочу отдать детей в школу. Они у меня есть, как у всякого нормального человека. Школы рядом нет на этих миллионах гектаров. Мне заболела там бабка-детка, скорая помощь отсутствует, загорелся сарай, пожарные не приедут, никого нет, ничего, никакой инфраструктуры нет, как быть-то? Понятно. Это один вопрос. А второй вопрос, а я не хочу никуда ехать. И вот вы говорите, что это можно делать дистанционно, то как в этом случае быть?
Очень просто. То есть, вот сейчас, ну, полгода назад было создано движение «Дальневосточный гектар». В это движение набираются люди. Для чего? Для того, чтобы там по закону есть преференции для коллективных пользователей, вернее, коллективных участников вот этого процесса.
А с какого количества людей начинается коллектив?
С любого. Чем больше, тем легче, потому что по закону и свет, и газ, и дороги должно провести государство. Именно это. И даже кредитование. И вот эта аренда в течение 5 лет, она также безвозмездна. И то, что вы там производите, безналогово. То есть, налоги на 5 лет отменяются все на производство. Это уже большой плюс. К этому же, если вам все подвели, то есть, ну, кадастрировать, подводить дорогу к 1 гектару, значит, свет и так далее, разумеется, это будет действительно проблемно.
Конечно.
Но если это 50 тысяч гектаров, 100 тысяч гектаров, то это уже совершенно другая тема. В этом хозяйстве будет заинтересована любая администрация, потому что это выгодное уже хозяйство. Чем больше, тем выгоднее. Угу. Главное правильно там соразмерить усилия и взаимодействие с администрацией. Оно уже сейчас проводится. Есть люди, которые сейчас от нас уже туда поехали, там идут, присматривают, договариваются во всех регионах и так далее. Потому что сегодня самое главное, ну, решить этот вопрос, вот, как я уже говорил, в интересах людей. Теперь в отношении инфраструктуры. При строительстве каких-то поселков, если такие будут, при строительстве каких-то дополнительных населенных пунктов, там есть ограничения, не ближе там определенного количества километров от маленьких участков заселенных, от городов и так далее. Но все это можно делать. Если вы объединились, и у вас там 300 человек, и вы договорились сделать какой-то маленький поселок, то все туда будет подведено, и в первую очередь будет инфраструктура построена. Но самое главное, что земля безвозмездно передается гражданам. Угу. Безвозмездно. Это очень важно. Это принципиальный момент. Следующий момент. Если вы получили собственность через 5 лет на эту землю, вы ее можете продать. Но вы ее не можете продать китайцам. Есть только... определенные, только гражданам Российской Федерации. Угу. Есть определенные запреты. Более того, этот закон неким образом, есть еще закон о территориях приоритетного развития, которые там есть, значит, опережающего, ТОРы так называемые, территории опережающего развития. И вот по этому закону приватизация может быть еще и иностранцами. И против этого закона мы также выступаем, и также нам не нравится то, что есть там такой пункт. Так вот, с помощью вот этого закона можем тот закон потеснить. Потому что если это, на этой территории что-то организовано, вот в плане 119 закона, то уже продать иностранцам будет нельзя. А для нас это самое главное – сохранить нашу землю.
Ну, так и если вот я, например, с товарищами, с группой товарищей, решил коллективно обзавестись каждый по гектару, вот у каждого семья минимум по 3 человека, у некоторых по 5, да, и вот, допустим, мы в складчину, у нас получается 50 гектаров. Естественно, мы с семьями туда не едем. Наши действия, кому мы это можем перепоручить, и что из этого получится?
Значит, вам надо вступить, во-первых, сейчас в движение. Почему? Потому что вот у нас сейчас идет заполнение уже 11 тысяч членов нашего движения.
Угу. Значит, Извините, перебью. А у вас какой-нибудь сайт есть? Как это вообще?
Да, да. А он очень простой. ДВ, черточка, гектар. ДВ, дальневосточный. ДВ, черточка, гектар.ру. Значит, и на этом сайте можно и зарегистрироваться, и вступить, и получить свой индивидуальный номер. И по этому номеру как раз и будут там потом распределяться. То есть очередь будет определенная, конечно, и выбирать... Чем раньше ты вступил, тем больше у тебя выбор. Но это совершенно понятно. Кто раньше встал, того и тапки.
Да.
Но по сути своей, вот представьте себе, что у нас хороших, ценных гектаров там на сегодня, ну, наверное, 70 миллионов. Примерно. 70 миллионов. У нас в Санкт-Петербурге 5 миллионов живет. Поэтому, если мы не будем сильно затягивать, то мы, наверное, сможем найти то, что интересно. Кто-то на каком-то берегу, ну, не на самой прибрежной линии, но рядом. Кто-то заинтересован в охотничьем хозяйстве. Пожалуйста, поставили избушку, вы уже используете. И у вас здесь есть охотничье. Кто-то грибы разводит, кто-то птицу, кто-то животноводством занимается. И самое главное, что местные люди, они с большим удовольствием будут работать на этих территориях. Они готовы. Просто они не могут себе купить достаточное количество земли. Ну, что такое гектар? Корову прокормить 10 гектар надо травы скосить. Поэтому чем больше территория, тем эффективнее хозяйствование. Значит, поставили, вот остались, как мы говорили с вами, на острове, на озере Ханка, есть 30 гектаров. Поставили там, скажем, какой-то апарт-отель малоэтажный. Договорились с туристической фирмой в Владивостоке, чтобы туда люди приезжали, отдыхали. Там ведется хозяйствование на этой территории. Она используется, эта территория. На этих 30 гектарах люди отдыхают. Значит, в хорошем месте, в красивом месте, в очень красивом. Значит, получают удовольствие, оздоравливаются, повышают свое качество жизни. А вы получаете какую-то свою ренту с использования этой земли. Вот ваш, для вашего коллектива там, в 30 человек, значит, уже найдена территория. Может быть, вы найдете территорию, чтобы заниматься лесоповалом. В хорошем смысле этого слова. Значит, здесь немножко другие условия, потому что лесоразработки, аренда там идет не 5, а 15 лет. Потому что вы будете вывозить лес, а поставите там себе пилораму, будете делать какое-то производство из этого леса. Но вы должны этот лес восстанавливать. И в течение 5 лет нельзя будет определить, восстановили вы этот лес или нет. Поэтому здесь... продлину до 15 лет время аренды, и только потом это будет вашей собственностью. Но за 15 лет, если вы не восстанавливаете лес, вы собственности не получите. Но это более доходная часть. Потому что если вы взяли себе там 1000 гектаров леса с 1000 своих знакомых, то вы оттуда можете, соблюдая правила лесного хозяйствования, вы сможете вывозить оттуда лес и получать прибыль более значительную, нежели если вы будете сеять сою.
Угу.
Вот. Но подольше придется подождать. Но это наследуемые вещи, и дети делают то, что начали вы.
Ну, вот, например, да, вот наши 50 гектар, и мы хотим, я и группа товарищей, и мы хотим, да, построить отели на берегу озера Ханка. Куда бежать-то? Кто заведует тем, чтобы мы получили землю именно там и начали чего-то там строить?
Значит, вот ваша инициатива. Значит, там созданы, уже созданы потребительские кооперативы, в которые можно вступать по тем или иным направлениям. Значит, это немножко другая тема. Почему? Потому что наша-то задача сегодня объединить всех в движение. Потому что если мы будем сейчас заниматься хозяйствованием, если мы будем заниматься сегодня экономикой, то мы смешиваем несмешиваемые вещи. По одной простой причине, что люди, которые занимаются экономикой, у них появляются какие-то свои интересы, у них появляются вещи, которые могут вызвать недоверие.
Вот. Естественно, если речь про деньги, а как по-другому?
И все. И хорошее дело переводится, значит, вот в какой-то
коммерцию.
Поэтому
к этому же все равно.
Значит, наша задача создать вот общественное некоммерческое движение, которое предлагает людям создавать некие пулы. Вот мы скажем, вот здесь есть 30 тысяч, здесь 50 тысяч гектаров, здесь 70. Вот контактная администрация, с которыми вы можете говорить. Вы можете договариваться о профиле деятельности. Вот кооперативы, в которые вы можете вступать. Эти кооперативы организованы на местном уровне. Потому что передача земли по этому закону, она не может быть. Вы можете совместно пользоваться, значит, но в этом кооперативе должны быть местные люди, которые будут там работать.
Так это надо все-таки все бросать и ехать туда?
Зачем? Зачем? Как вот быть, это да? Как раз это делается с помощью операторов. Мы познакомим вас с людьми, которые приедут, которые сейчас уже работают. Мы познакомим. Будут предоставлены условия, будут предоставлены фильмы, показано, что за земля и так далее. Будут расписаны какие-то экономические схемы. Вы выберете для себя интересующую вас. И не выезжая, вы будете заниматься именно этим вопросом.
А когда начнется?
С 1 февраля.
С 1 февраля. То есть к 1 февраля уже надо.
Надо уже стоять в движении. На лыжах, в движении надо уже быть, и надо уже понимать, что вот вы участник процесса.
Ну, то есть, еще раз, от меня ничего не требуется. Я никому ничего не должен платить.
Именно так.
Ни с кем не должен подружиться там это.
А именно
за
так.
За спиной еще
нет,
там
нет, как-то. Нет, ничего
условия,
хитрить
да?
там не надо. Более того, если будут предлагать, вот а не продашь ли ты мне свое право на гектар? Значит, я бы не советовал никому соглашаться.
А можно продать?
Ну, сегодня, наверное, вот через какое-то время вы можете не продать, вы пока берете на себя,
да.
с кем-то договариваетесь, он будет это дело использовать, а потом он у вас это купит. Угу. Но продавать я бы не советовал по одной простой причине, что земля – это невозобновляемый ресурс. Сегодня вы его продадите, может быть, даже за большую сумму, но вас обязательно обманут. Потому что купля-продажа – это всегда коммерция. Если я сказал, что от 1 до 15 миллионов стоит гектар там, то понятно, что вам предложат там 100 тысяч рублей. И для кого-то это большие деньги.
Очень большие.
Вот. И он скажет, я за 100 тысяч продаю. Зачем мне эта головная боль? Зачем я буду там что-то думать? Все равно меня кто-нибудь обманет. Продам-ка я это за 100 тысяч рублей. Вот. А на самом деле продавать будут и за бутылку. Мы же это понимаем.
Ну, как с ваучерами было.
Да, как было с ваучерами. И вот это вот меня очень печалит. Поэтому мне хочется вот здесь вмешаться в этот процесс. И мы уже активно вмешиваемся.
Ну, а как быть-то? Вот я все-таки это, как некоторым образом барыга, ну, непонятно. Вот я застолбил участок в гектар, да, и у меня там ничего не происходит.
Почему не происходит? Повторяю, вот там, скажем, наши казаки местные договорились с амурскими, договорились создать совместный потребительский кооператив. Они будут обихаживать ваш гектар. Вы подпишете с ними договор, вы вступите с ними в один... Это вы там работаете. Просто вы делегировали свои полномочия по обработке этого гектара на договорных основах с местными казаками. Они обработают, они поделятся, потому что у вас с ними подписан договор. Им нет смысла вас обманывать, потому что через 5 лет возникнет вопрос собственность, не собственность.
Угу.
Вам надо еще проследить, чтобы в этой сое не израсходовали все питательные соки этой земли. Чтобы
как,
вас...
как же я прослежу, сидя в Питере?
А есть договор, есть условия этого договора. Значит, будут люди, которые будут этим заниматься, которые будут заинтересованы. Что в случае, там, таком-то случае, то возникают некие штрафные санкции, возникают непереход этой собственности никуда и так далее. То есть, там все это оговаривается. Мы прекрасно понимаем, что, скажем, под эту землю могут взять какой-то кредит и убежать. Угу. Такие моменты тоже есть. Но юридически все предусматривается. Самое главное, чтобы мы все тонкие места и все такие шаткие вопросы мы предупредили. И следующий момент. Мы должны подумать о том, чтобы законодатели, которые будут работать у нас, скажем, следующий созыв, чтобы они из этого закона не сделали очередной закон про ваучеры. То есть, чтобы не трансформировали закон так, что он вот сегодня он более-менее приличный, а через какое-то время он опять становится совершенно антинародным. Вот такого не должно быть. И люди, которые идут во власть, они должны это понимать и отвечать за свою деятельность. Поэтому здесь много таких тонких моментов. У нас ведь, посмотрите, вот скажем, у нас мы живем по 323-му закону об охране здоровья граждан Российской Федерации. Мне это ближе, поскольку я врач. И мы с Леонидом Михайловичем Рошалем, когда этот закон нам показали, были просто возмущены качеством этого закона и тем, что он ну, абсолютно антинародный. Абсолютно. То есть, это закон на истребление и населения, и уничтожение медицины. Продолжающееся уничтожение, скажем, не начинающее. Вот. Поэтому мы подготовили, мы добились того, что чтение этого закона, второго чтения перенесли. На полгода подготовили 400 поправок. 400. Принято было 109. Закон стал лучше. Он не стал хорошим. Но он стал лучше по целому ряду направлений. По вопросам саморегулирования, самоорганизации, значит, самоуправления в здравоохранении, по вопросам работы общественных организаций, по целому ряду понятий, дефиниций этого закона и так далее. То есть, мы его улучшили. И вот сегодня мы живем по этому закону. И мы следим за тем, чтобы подзаконные акты, какие-то изменения этого закона, региональные какие-то реплики этого закона были в соответствии с тем, что требуется для людей, а не для чиновников. То есть, мы работаем над этим законом и до сих пор. Хотя он уже с 2012 года у нас функционирует. И не все хорошо на самом деле, не все правильно, но лучше, чем было бы тогда. Поэтому вот этот закон, он же пришел на смену закона о родовых поместьях. То есть был сначала предложен закон о родовых поместьях, значит, и этот закон был крайне неправильный, абсурдный, и, ну, ваш смех мне понятен. Значит, и вместо этого закона сделали этот, который ну, значительно лучше, чем тот, но опять же не идеальный. Опять же не идеальный. И все эти вопросы, которые вы задаете, мы их себе тоже задаем. И мы думаем, как бороться с этими щелями юридическими в этом законе, как их заполнять не какой-то трухой, а каким-то рабочим материалом, чтобы этот закон был плотным и чтобы он работал для людей. Это такой оселок, по которому мы можем сегодня проверить. Мы не зря выбрали этот закон. Мы можем проверить, а способно наше общество на консолидацию? Способно оно на объединение? На создание неких патриотических каких-то направлений? Способны мы... если мы сейчас начнем говорить о каких-то лозунгах, о каких-то политизированных понятиях, то... мы отклика не найдем, потому что, к сожалению, наше население за 25 лет, особенно молодежь, которая не знает еще нашей советской действительности, значит, вернее, не еще, а уже не знает, Вот на эти лозунги не откликнуться. Ни на слово «патриот», ни на слово «самопожертвование», ни на какие-то там вопросы. Ну, в общем, все, что мы ценили, сегодня каким-то образом средства массовой информации, телевидение постарались убрать из нашего обихода. И мы видим в этих мыльных сериалах каких-то постоянно пьющих милиционеров, которые кого-то где-то убивают, которые занимаются, спаяны с мафиями. Врачи почему-то все время берут миллионные взятки исключительно. А для того, чтобы спасти своего ребенка, кто-то должен либо украсть, либо кого-то обмануть. И это хорошо. То есть положительный герой должен обворовать банк, должен что-то сделать, чтобы спасти ребенка. То есть вот эта идеология, которая нам насаждается, привела к тому, что общество становится ну, таким очень коммерциализированным, и объединить его можно на чем-то материальном, к сожалению. А материального у нас с вами нет, потому что вот это материальное перетекло как-то к 1% граждан нашей России.
Невидимая рука отдала все 1%.
Да, и все оно там. А нам, то есть мы людям сегодня дать это материальное не можем, а эти ребята давать не хотят.
Зачем?
Да, это уже их. Вот, поэтому наша задача сегодня посмотреть, а нет ли у нас в законодательстве чего-то такого, что мы можем каким-то образом перераспределить для населения и повысить качество их жизни. Угу. И вот мы нашли вот такой закон. 119-й закон на самом деле может быть в интересах населения. Но население должно прозреть, открыть глаза, почитать эти 84 страницы закона, разобраться в нюансах. То есть мы их хотим разбудить. И если у нас это получится, то люди могут объединиться. И вот та соборность российская, о которой в 19-18 веке говорили, которая работала раньше, как мы уже сегодня сказали об этом, она может возродиться. Возродиться на этой теме. И ожить может благословенная территория, хорошая, где субтропический климат. Если мы говорим там о Владивостоке, о Хабаровском крае, значит, мы можем сегодня там иметь ну, один из лучших кусков нашей России. По природе он уже один из лучших. Теперь, если он будет обихожен, если в нем что-то оживет, мы сможем туда с удовольствием приезжать.
Ну, то есть, закругляя, так сказать, это дело, я это понимаю так. Есть возможность совершенно реально получить 1 гектар на человека.
На законных основаниях.
Да. Если семья там трое, пятеро, десятеро, неважно, подтащил там друзей, товарищей, можно получить много гектаров. Да?
Бесплатно.
Так точно. Я, как говорится, другой такой страны не знаю, где бесплатно раздают землю в таких количествах. На мой взгляд, возможно, я заблуждаюсь. Возможность такую пропускать нельзя. То есть, что из этого получится, совершенно очевидно, не знаем ни вы, ни я. Но землю получить надо при любых вообще раскладах. То есть, на мой взгляд, только медицинский идиот может не воспользоваться таким шансом. Население надо убедить в том, что все-таки они не идиоты, что землю эту надо получить. Что уже потом получится, это другой разговор. Кто с этого сколько денег наживет и наживет ли вообще, даже если заинтересовывать материально, это вопрос другой. Но землю получить надо.
Конечно.
Если это технологически несложно, несложно ведь технологически,
нет,
я правильно понимаю?
Ну, не просто, но не очень сложно. То есть, это вполне решаемые вещи, и мы будем помогать изо всех сил. То есть, это для этого необходимо оформиться, сделать, чтобы о тебе знали, заявиться через анкету, которую распространяет это движение, либо на сайте, либо на государственном сайте. Но на государственном сайте, если вы это делаете, у вас возникает проблема выбора и использования там. То есть, это можно сделать, но вам придется туда поехать, значит, для того, чтобы выбирать, и вам же никто не подскажет, либо в режиме онлайн там переговориться, покажут на карте, разведут это все. Ну, вот это не очень понятно. Вот. То есть нет, нет доверенных лиц в случае, если вы сами регистрируетесь. Кто будет у вас доверенным лицом, если у вас 147 миллионов? А если вы объединяетесь в какие-то движения, в какие-то объединения, то вы можете делегировать туда от 1000, от 10 000, от 20 000 человек, значит, доверенное лицо, которое, поехав туда, сможет все эти вещи сделать. То есть член движения наиболее активный. Но, повторяю, я не ожидал такого большого количества желающих туда все-таки поехать. Вот. То есть это реальные проценты, не десятые, не сотые процента.
Меня посетила хорошая мысль. Я потом вам ее расскажу. То есть, ну, в общем, для начала...
А нашим зрителям?
Да, в следующий раз расскажем. Ну, для начала, вот, линк под роликом, проходя по которому вы сможете совсем ознакомиться. Это ключевое. Еще разок. Вот. Общественное движение «Дальневосточный гектар». Получи свой гектар земли бесплатно. Сохрани Россию. Во всяком случае, хоть кусок России себе получить можно.
Да.
Часто спрашивают, во что вкладывать деньги. Деньги вкладывать надо в землю. Ее, как известно, больше не производят. А здесь никакие вложения не требуются. Землю дают даром. Повторюсь, что из этого получится, знает только так называемый Господь Бог.
Нам имеешь неведомо. Право.
Да,
имеешь
землю, право. Землю надо получить. Спасибо, Александр Алексеевич.
Спасибо вам. Спасибо.
Мы чуть-чуть посмотрим, подумаем, а потом нападем на вас еще раз.
Хорошо? Буду рад.
Уже с конкретными предложениями, а вы нам дадите конкретные пояснения. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.